Натали Вико. Рассказы. Читает Иван Литвинов.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi.
Видение. Летний московский вечер в конце 90-х. Направляясь домой привычным маршрутом и обойдя знакомую автолавку Микояновского мясокомбината, около которой покупательница скандалила с продавщицей по поводу недовеса колбасы, я заметила книжный развал и молодого человека в легком восточном одеянии за прилавком. Завидев меня, он радостно помахал рукой. «Как хорошо, я уж думал, вы не придете!» «Вот!» — он наклонился и достал из-под стола книгу в коричневой обложке. «Меня просили вам передать, держите!» Читаю название. «Диалоги с космическим разумом». «Берите, берите, она вас ждет с утра, платить не надо, это не продается, меня просто просили вам передать». В этот момент тетка громко и витиевато пообещала уволить к чертовой матери колбасную продавщицу. Скандал продолжился. Захотелось срочно удрать к чему-то космическому и разумному. Автоматически беру книгу, благодарю, открываю и тут же выхватываю взглядом фразу, которая была мне тогда так необходима. Через 10 минут подхожу к родному подъезду, и тут мне становится стыдно. Ох, как стыдно! Парень явно перепутал меня с кем-то. Но кто мог оставить ее для меня? Бегу обратно, чуть не сбив с ног худенького арбатского гитариста. Надо вернуть книгу, пока за ней не пришел тот, кому она предназначалась. Обхожу мясную лавку на колесах. Книжного магазина нет. Куда он мог исчезнуть со всеми своими детективами за эти 20 минут? Подхожу к Микояновской продавщице. Так, мол, и так, вот здесь, буквально в 3 метрах, только что продавали книги. Узнаю, что книг здесь за 2 месяца ее ежедневного пребывания на боевом посту никогда не было, и она, слава богу, не слепая и не идиотка, заметила бы. Я не унимаюсь. «Вас сегодня обещали уволить?» Женщина в красном платье только что возмущалась, что вы не довесили ей колбасы. Она кричала, что Микоян был хорошим человеком, а такие, как вы, порочите его честное имя. Добиваю я ее неопровержимыми фактами. «Все верно. Грозились», — цитирую точно. «Но книг здесь никогда не продавали». Я шла по улице и улыбалась. Теперь я знала точно, книга ждала именно меня. Через год вышла моя первая книга. Через 2 начались съемки фильма «Упасть вверх». Через 3 открылась моя первая выставка. Наступал новый век. Впереди были победы и поражения, встречи и потери, боли и счастье, познание мира и себя в нем. Главное — верить в чудеса и ничему не удивляться. Успеть вовремя. По роду своей деятельности меня периодически приглашают на серьезные переговоры и встречи, после которых я высказываю свое мнение руководителям компаний или некоторых министерств, стоит ли подписывать договор, можно ли верить партнерам или нет, ну и так далее. Так меня по сарафанному радио с рук на руки и передают. Причем порой даже не обязательно знать языки. Особенно хорошо у меня почему-то считываются китайцы и японцы еще до начала переговоров. Однажды ночью ко мне обратились с непривычной просьбой. У одного известного человека похитили брата. Почему именно его, не знаю, но человека похитили, сообщив об этом, обещали выйти на связь и пропали. Никаких требований. А время шло. День, 2, 3, 4. Обратившись в полицию, там выдвинули гениальную идею, что брат является сообщником похитителей. Другие правоохранительные структуры пытались найти, никаких зацепок. И вот кто-то из тех, кто меня знал, подал идею обратиться ко мне. О чем будет идти речь, я узнала только, когда меня привезли в большое красивое здание с несколькими горящими в ночи окнами. Объяснили ситуацию. Я задумалась. Предметы находила. Украшения спрятанные находила. Людей ни разу. С одной стороны, интересно. С другой, ответственность невероятная. Ошибиться нельзя. Я как специально очень удачно до этого сутки не ела. Все чувства обострены. Ощущаю себя оголенным проводом. Сижу, думаю... Настраиваюсь, передо мной карта, но она мне не понадобилась. Вдруг перед глазами всплыло название Московской улицы. Посмотрели самый центр. Улица короткая, дома на ней все как на подбор блатные. Я говорю, мол, поедем, посмотрим на месте. Уже рассвело. Выходим, садимся в машину, за нами следуют еще две. Едем, все делаю на автопилоте. Похоже на операцию. Зажим, скальпель, тампон, шить. Все быстро, четко, без лишних слов. Подъехали. Выхожу из машины. Почему-то смотрю на небо, слушаю тишину. И дальше ноги понесли к какому-то дому, высокому, кирпичному, за красивым забором. Смотрю на дом и точно знаю, он здесь. Это какое-то совершенно необъяснимое состояние. Просто знание. Поворачиваюсь, киваю своему сопровождающему, тому, чей брат похищен. Он что-то говорит в рацию, и тут, мама дорогая, из двух микроавтобусов посыпались люди в черном с автоматами наперевес. Лиц не видно, все крепкие, высокие, как в кино. Я смотрю на дом, листаю этажи. Странное чувство, он здесь. Его присутствие ощущается точно, но в то же время в доме его нет. Я оборачиваюсь к своему спутнику, красивому, сильному, седому мужчине с волевым лицом и глазами ребенка, потерявшего в толпе свою маму. Надо осмотреть подвал. В это время на пороге появляется упитанный мужик в костюме, что-то вроде домоуправы этого самого блатного дома, который начинает возмущаться нашим нашествием. Спускаемся в подвал. Я осматриваюсь. Пустое помещение. Абсолютно ровные стены, отделанные кирпичом. Один к одному, все на подбор. Полностью теряется ощущение собственного тела. Я как будто превращаюсь в тень, чутко скользящую вдоль стен от кирпичика к кирпичику. Есть. В одном месте чувствуются пульсации и тепло. Очень слабые, но они есть. Поворачиваюсь, тычу пальцем в стену и строго отдаю команду. «Ломайте здесь!» Тут на меня буквально бросается этот управдом. «Вы что, с ума сошли? Кого вы слушаете? Она же идиотка, ненормальная! Я не дам ничего ломать!» Он кидается на меня с кулаками, его быстро оттаскивают в сторону, начинают бить по стене кувалдой, а с меня после его крика как будто слетает волшебство. Ощущение, будто я рухнула с небес на землю. Что я здесь делаю? А если я и правда ненормальная? Боже мой, они ломают стену. За ними стоят эти черные люди с ружьями. И их всех привела сюда я. Какой ужас. Сейчас они увидят, что я ошиблась, и останется только умереть от такого позора. В стене тем временем образовалась дыра. Мой спутник первым заглянул в нее и кивнул. «Ломайте дальше». Я замерла, стоя рядом. Мне оставалось только наблюдать. Через несколько минут из отверстия в стене ребята на руках вынесли человека. Было похоже, что он мертв. Я подошла ближе и положила руку ему на грудь. Его веки дрогнули. «Жив!» — эхом пронеслось по подвалу. У меня потемнело в глазах. Дальше я не помню ничего. Только свою подушку, на которой проспала почти сутки. А через 2 недели меня привезли в больницу к нашему узнику. Мы успели вовремя. Будучи буквально замурованным, он умирал от голода, обезвоживания и ужаса. На этом я поставлю точку. Скажу только, что в минуты нашего короткого разговора мы были очень счастливы. Оба. Шурави. Помню, как на одной из встреч с читателями мы договорились, что я буду рассказывать истории, импровизируя на любую заданную мне тему. Это оказалось очень увлекательным занятием, и потом я не раз практиковал это на русском радио у Олега Вакуловского. Как-то раз перед эфиром мне предложили освежиться колой, и я в то же мгновение мысленно перенеслась в Иран 1978 года, где волею судеб оказалась с мужем и трехлетней дочерью. Прекрасный, цветущий, солнечный мир помрачнел за один день. Хорошо помню тот вечер. Мы шли по одной из улиц квартала Джульфа в Исфахане, как вдруг услышали странный гул. Казалось, дрожит земля. Владельцы магазинов один за другим начали опускать металлические жалюзи. Судя по тому, что кричали люди вокруг, толпа направлялась громить христианские кварталы. Бежать было поздно, да и некуда. Такого количества людей с тех пор я не видела никогда. Даже когда мы безуспешно пытались забаррикадировать двери сокровищницы Каирского музея от толпы мародеров, двинувшихся на нас с площади Тахрир. Та иранская черная толпа была похожа на лавину, стремительно спускающуюся с гор, безжалостную, сметающую все на своем пути. Я огляделась. Все лавочки вокруг нас моментально закрылись. Мы находились в длинном коридоре металлических жалюзи. С нами была наша маленькая дочь, которую мы должны были уберечь от этого кошмара. Толпа приближалась. Уже были видны лица людей в черном и с матерчатыми сумками через плечо. Мгновение, и я поняла их предназначение. Сумки были наполнены камнями, которые один за другим эти люди кидали в двери и окна лавочек христианского квартала. Муж спиной прижал нас к теплому железу ставень, не давая мне встать рядом. «Слушай меня, мы вдвоем, стоя один за другим, сможем надежнее закрыть ребенка». Грохот попадающих в цели камней стоял невыносимый. Он смешивался со страшными, гортанными, нечеловеческими криками бегущих. «Малышка, не бойся, это такая игра. Стой за мной и не шевелись, все скоро закончится», — шепнула я, прижав дочку к ставням, которые вдруг приоткрылись буквально на полметра. Показалась седая голова иранца. «Америка?» — хрипло спросил он. «Шурави!» — незнакомым голосом ответила я. Хозяин маленькой лавочки еще чуть приподнял жалюзи. Я успела протолкнуть туда нашу девочку и повернулась боком, чтобы муж смог пролезть вслед за мной. То, что камень попал мне в спину, я поняла, когда мы все были уже в безопасности. У меня просто отнялись ноги, я не могла стоять. Хозяин усадил меня на деревянный стул и принялся угощать нас кокосовым печеньем. Открыл сразу несколько бутылок Кока-Колы. «Пейте на доброе здоровье». Я сделала глоток и улыбнулась дочери. «Видишь, какая интересная игра. Мы выиграли и получили в награду твои любимые сладости». Муж, свободно владеющий фарси, горячо обсуждал ситуацию с набившимися в лавку людьми, а мне оставалось только наблюдать, как наш ребенок рисует на каком-то журнале и пить Кока-Колу. Я пила и пила, как сумасшедшая, потому что в лавке не было воды. Я пила эту Кока-Колу, глядя вокруг и старательно запоминая все. Лица людей, улыбку хозяина, гордящегося тем, что в самый последний момент спас Шурави с ребенком, стены маленькой лавочки. Слушала грохот града камней и не могла представить, что уже через неделю мы будем по-пластунски пробираться между танками, чтобы купить свежие газеты. Страшные газеты. В каждой фотографии людей до и после казни. Чтобы читатели могли убедиться в реальности происходящего, окровавленные головы с полузакрытыми глазами приподнимали за волосы и фотографировали крупным планом. Среди казненных были и те, кого мы знали, с кем когда-то встречались за чашкой мятного ароматного чая. «Попробуй встать», — попросил муж. Но ноги не слушались. Слишком сильный удар камнем я получила в самую середину позвоночника. Дочь рисовала и мурлыкала что-то себе под нос. Я продолжала глотать колу и периодически пробовала встать со стула. Кончилось все тем, что я в помутнении рассудка свалилась с этого гостеприимного стула и очнулась уже дома. Муж, проводив врача, успокоил меня, что на 80% я буду ходить уже через несколько дней, что и случилось, ко всеобщей радости. Но не могла же я не воспользоваться моментом в воспитательных целях. И с тех пор дочь на всю жизнь запомнила: «Кока-колу пить очень вредно. Последствия могут быть непредсказуемыми», передав это знание своим детям. Но не бывает худо без добра, не так ли?
No hearts, no flowers at my door. No cards from someone I adore.
Несостоявшаяся дуэль.
And yet it seems you are the focus of my dreams.
И почему я всегда влипаю в какие-то истории? Не знаю. Карма у меня, наверное, такая. Вообще-то я очень счастливая, теоретически. Но влипаю постоянно. Наверное, первый раз это случилось, когда в 18 лет вышла замуж. Он был старше на 5 лет и казался мне мудрейшим из мудрейших, потому что всегда знал, что мне нужно делать в разных обстоятельствах, как себя вести, как одеваться и как готовить, особенно как мыть посуду. У меня тогда еще не было умной посудомоечной машины. У меня был умный муж. Наверное, в душе он был программистом, только не знал об этом. Он программировал меня и уходил на работу. А я училась, работала, диссертацию писала, даже как-то незаметно детей родила. А потом случился программный сбой. То ли у меня в мозгах, то ли это был глобальный природный катаклизм. Помнится, поднималась я в метро на эскалаторе. Передо мной в полоборота стоял рыжий парень, который принялся вдруг осыпать меня комплиментами. Пришла домой, поделилась с мужем. Муж объяснил: бедняга явно страдал от фобии и уцепился за первую же возможность преодолеть ее, то есть за меня. И тут вдруг этот катаклизм и произошел. Я взбунтовалась. На следующий день остригла длинные волосы под мальчика, влезла в брюки, забросив в шкаф любимое мужем платье, и перестала вытирать тарелки после мытья посуды, как всегда делала моя образцово-показательная свекровь. Муж, с интересом глянув на меня, сообщил, что я непредсказуемая прелесть, и уехал в командировку. 11-летний сын был в спортивном лагере, а у меня сломался телевизор. Нет, связи нет никакой, просто так случилось. Ребенок в лагере, муж в командировке, телевизор сломался. Вызвала мастера. Сижу, жду, текст правлю. Я тогда редактором работала. Приходит мастер. Оказалось, когда я при уборке случайно на телевизор горшок с цветком уронила с полки, повредился не только горшок. Симпатичный такой парень оказался этот мастер. И вдруг узнаю, что это Валерка, родной брат моего одноклассника, о котором я очень много слышала, но ни разу не видела. Ну, то есть почти родственник. Я его, естественно, кофе напоила. Он заодно и полку мне прибил, с которой горшок свалился. Поговорили и мирно расстались. Потом он позванивать стал. Сказал, что работу сменил и ушел в какой-то банк. Заходил к нам, чай пил. Муж, как-то раз закрывая за ним дверь, весело сообщил. Солнце мое, он влюбился. Ты простимулировала его личностный рост. Скоро он тебе в любви признается. Готовься. О, ничего подобного не случилось. Все произошло гораздо хуже. Представьте, вечер. Мы собираемся спать. Звонок в дверь. Муж выходит в коридор и зовет меня. На пороге Валерка с рюкзачком. Мы с мужем молча смотрим друг на друга и затем на незваного гостя. В общем так, я люблю твою жену и буду с тобой за нее бороться, сообщил гость красивым голосом. Я даже не сразу сообразила, что речь идет обо мне. Муж приобнял меня за плечи, словно пытался убедиться, что я все еще его жена, а не этого пришельца. «А как? На шпагах? Или выберем пистолеты?» — поинтересовался он. «Я сказал своей жене, что люблю другую, и ухожу от нее». В голосе Валерки прозвучала гордость. Она спросила, кого. Я ответил одноклассницу брата, Наташу. Он зачем-то показал на меня рукой, видимо, чтобы не было сомнений, кого из нас двоих с мужем он любит. Я понял, и что дальше? Мы прямо сейчас должны за Натку бороться, на ночь глядя, или все-таки до утра подождем? Завтра воскресенье, самое время для дуэлей. Да, котенок? Он нервно чмокнул меня в макушку. Котенок пришел в себя быстрее Наташки. Пока та оценивала ситуацию, котенок предвкушал немедленную дуэль. За меня еще никогда не дрались. Только тот самый одноклассник с другом, выясняя, кто из них мой портфель понесет до моего подъезда. Вот время было. Я не шучу, я ее правда люблю. И мне другой не надо, как-то излишне торжественно произнес Валерка и опустил рюкзак на пол. Тут и я, наконец, пришла в себя и начала хохотать. Но, честно говоря, как-то не так, как обычно. Нервный какой-то смех вышел и прерывистый, словно я по кочкам скакала. «Это ты что, у нас жить собрался?» — я указала пальцем на рюкзак.
«Если говорить правду, мне сегодня некуда идти. Брат в Питере с семьей. Да и час ночи уже почти. Так что...» Он вопросительно посмотрел на мужа.
«Бред какой-то. Разбирайтесь сами, без меня!» Нашла я выход из дурацкого положения и, повернувшись, ушла в спальню. Просто не знала, что делать. Как назло, начался дождь. С одной стороны, жалко Валерку, как собаку, выгонять на улицу, а с другой, зачем мне в доме второй мужчина? Наивно еще была. Лежу, одеяло на себя натянуло, вроде как сплю. А потом незаметно задремала. У меня бывает так, в стрессовом состоянии засыпать начинаю. На экзамене, например, или когда в любви признается. Проснулась от того, что мужа не было рядом. Резко села на кровати, посмотрела на часы. 9 утра. Воскресенье. Муж исчез. Это говорило о трагичности момента. Как я услышала вчера от одной блондинки на ТВ, ужас схватил меня за горло костлявой и жирной рукой ужаса. Муж нашелся на кухне, жарил яичницу. «Будешь?» — спросил он и, посмотрев на меня, начал ржать. Терпеть не могу это слово и никогда его не употребляю, но здесь буквально «умри, Денис, лучше не напишешь». Денис — это я в данном случае. Кажется, это сказал Потемкин Фанвизину после прочтения «Недоросля». Муж трясся от смеха и издавал какие-то странные звуки, держа в руке горячую сковородку с яичницей, а чё в его облике я усмотрела скрытую угрозу и ретировалась в ванную. Потенциальный возлюбленный, которого мой сердобольный муж уложил в кабинете, проснулся, когда моему терпению уже приходил конец. Потустороннее присутствие ощущалось даже без визуализации присутствующего. Но не все было так просто.
Я попросила мужа зайти в гости и тактично его выставить. Пора уже. Через 5 минут он вернулся и с трагическим видом сообщил. Похоже, он не уйдет никогда. У него в рюкзаке было 3 бутылки водки. Теперь они пусты. А твой Ромео полон. Что делаем?
Это он, наверное, с горя, что от жены ушел, предположила я и добавила, подумав. И ко мне пришел.
Для первого 3 бутылки много. Для второго явно мало. Думаю, он просто пьет. Я бы умер от такого количества.
Это потому, что ты меня не любишь, горестно вздохнула я. Любовь творит чудеса.
Ну, сейчас мы должны сотворить чудо и привести его в норму. Я в душе, будем соображать, что делать. Через пару минут в дверь начали звонить. Настойчиво. Так настойчиво, что не отрывали палец от кнопки звонка и активно помогали себе ногой. «Открой! Открой немедленно! Отдавай моего мужа!» Тут всякие слова нехорошие. «Я знаю, что он у тебя. Открой! Люди, граждане, товарищи, ваша соседка украла моего мужа! Ей мало своего, ей 2 подавай!» Орала дверь голосом Валеркиной жены. Голоса соседей по очень ведомственному дому создавали оживленный шумовой фон. Я стояла у двери в полном ужасе. «Открыть?» Точно прибьет. Не открыть, признаться, что мы в квартире с ее мужем предаемся любовным утехам. Я открыла. В коридор влетела женщина, 100 кг, с очень милым лицом и яростным взглядом. Передвигалась она так легко, что, казалось, была просто надувным воздушным шариком. Бывают такие полные женщины с легкостью бабочки, изящные и воздушные. Но... «Где мой муж? Куда ты его спрятала?» Она одним движением огромной груди прижала меня к стене и прислушалась к звукам льющейся из ванной воды. «А, вот он где! Душек принимает, сука!» Через минуту она рванула на себя дверь ванной, где мой ни о чем не подозревающий муж мирно намыливал себе голову. «Моешься, гадина!» Она сорвала занавеску, накрыв жертву с головой. «Вот я сейчас член-то твой оторву! К чертовой матери!» Представляете себе ситуацию? Мужчина, поцеловав жену, идет себе тихо, мирно в ванную, намыливает голову. И в этот момент к нему врывается незнакомая тетка, которая накрывает его занавеской и шарит по его намыленному телу руками, обуреваемая страстным желанием оторвать у него что-то, с ее точки зрения, ему уже не нужно. «Вы кто?» — просипел спеленутый занавеской муж, пытаясь отбиться от нее. «Ах ты! Уже не узнаешь, сволочь!» — заорала она, отпихивая меня свободной рукой в сторону. «Что тут? Что тут за шум? Таблетки нет? И так башка раскалывается, а вы тут орете!» В дверях ванной появился Валерка с красным носом и мутными глазами. Все это странным образом замерло в проеме двери. Нос, глаза и Валерка. Ниже я не смотрела. Там было много голова, плавки и 2 ноги.
«А, дорогие гости... Вы не могли бы покинуть ванную и не мешать моему супругу принимать душ?» — произнесла я спокойным и звучным голосом. «У меня бывает такой голос на нервной почве. Ну, конечно, я не совсем так расставила слова, но дело не в частностях, дело в самом смысле сказанного». Кончилось тем, что Валерку погрузили в такси и отправили домой, под капельницу. Заметь, что от своей замечательной жены он все-таки ушел, сказав, что любовь ко мне послужила ему катализатором. Или какое-то похожее слово. Хорошо послужило, как я поняла. После этого я стала шарахаться от всех женатых мужчин. Вы не замечали, что у многих из них мания величия? Если ты его внимательно слушаешь при разговоре, а я всегда очень внимательно слушаю собеседника, он делает вывод, что к нему неравнодушны.
Если благодарно улыбнешься, когда он поднимет уроненную тобой перчатку или салфетку, то ты якобы уже влюблена в него по уши. А если ответишь при прощании, конечно, созвонимся, это уже почти назначенное свидание. Я сообщила свое наблюдение мужу за обедом. Он пояснил: котенок, у тебя просто слишком глубокий взгляд, своеобразные модуляции голоса и говорящие руки. Я стала надевать темные очки, чтобы взгляд не проникал куда не надо, скрещивать руки на груди и говорить начальственным тоном. Ситуацию усугубляло отсутствие у меня чувства юмора, то есть полное отсутствие. Обнаружили это еще в детстве, в цирке. Я мрачно смотрела на клоунов, которые кривлялись и кидали друг в друга куски торта, и рвалась на арену освобождать несчастных животных, которых дрессировали жестокие дядьки с плетками. Но это уже совсем другая история. Измена.
Я всегда считала, что в долгу у тебя. Ты устроил меня в банк, я под крылом у твоего мужа, считаю своим долгом ответить тебе добром на добро, и поэтому сообщаю, он тебе изменил. Ее зовут Жанна, невзрачная дура из бухгалтерии. Это было на той неделе в Суздале, на воскресном корпоративе в честь 5-летия банка, деловито сообщила мне старая подруга.
А что именно тебя задело? Что он не выбрал умную и красивую тебя? Хмыкнула я с какими-то стервозными интонациями.
«Ну, я удивилась, конечно, его выбору, но не могла не сказать тебе. Я ведь твоя подруга, ты понимаешь?»
«Считай, что я оценила. В пятницу мы идем в театр, я в конце рабочего дня заеду в банк и лично облобызаю тебя в знак благодарности».
Я положила трубку, услышав, как муж открывает дверь квартиры. Забежала в спальню быстро поправить макияж и вышла встречать супруга во всей своей неземной красоте, просто из вредности.
«Ты себя плохо чувствуешь?» — он нежно обнял меня. «У тебя глаза красные». Я внимательно посмотрела на мужа. Никаких признаков измены на лице не заметила. Впрочем, я не совсем представляла, в каких именно местах их следует искать.
«Нет, все хорошо». «У меня просто муть в глазах от чтения. Попросили выступить оппонентом на защите. Очень тема интересная, увлеклась, зачиталась. Пойдем ужинать».
Мне почему-то стало весело. Наверное, это было что-то нервное. Пятница подкралась незаметно. Похода в театр я ждала как никогда. Пока муж проводил совещание, я зашла в кабинет к Светке, той самой верной подруге. Мы пили чай, смеялись, и тут вдруг открылась дверь, и на пороге появилась девушка с пачкой бумаг. Увидев ее, подруга многозначительно начала вращать глазами, призывая обратить внимание на вошедшую. Та поздоровалась, положила бумаги на стол и быстро вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
«Это она!»
— выпалила подруга, видимо, сомневаясь в моих умственных способностях.
«Жанна!»
«Ну и почему же она, по-твоему, невзрачная? Очень милая. В ней нет агрессивной деловитости, как у большинства ваших сотрудниц. Скорее, какая-то незащищенность. Да и на дуру не похоже». Я поднялась с кресла с кружкой в руках. «Пойду сполосну». Не могу сказать, что в тот момент я жаждала заняться мытьем посуды. Просто захотелось выйти из этого помещения и желательно уже туда не возвращаться. Сложное это понятие — дружба. У зеркала стояла Жанна. Бросив на меня приветливый взгляд, она продолжила подкрашивать губы. «Правильно, правильно, подкрась. Скоро мой муж закончит совещание, выйдет из своего кабинета, а тут вдруг ты не накрашенная», — ехидно подумала я, и, тепло улыбнувшись в ответ, скользнула взглядом по ее волосам. Мое эстетическое чувство страдало. Яркая блондинка ближе к корням волос превращалась в шатенку. Сполоснув чашку, я не выдержала и, набравшись наглости, поинтересовалась. «Решили восстановить натуральный цвет волос или...»
«Ой, что вы! Простите, как вас...»
«Наталья», — я завернула кран.
«А я Жанна», — улыбнулась она какой-то беззащитной улыбкой. «Красивое имя», — улыбнулась я улыбкой защищенной. «Ну так вот, Наталья, я никак не могу записаться к мастеру. Очереди такие, обалдеть!» Я понимающе кивнула. Это было время, когда хороших салонов в Москве было мало. «Если хотите, я могу вас записать к своему мастеру в Фраше», — задумчиво произнесла я, прикидывая в уме, что ежели эта Жанна теперь слывет любовницей начальника, который по совместительству является моим мужем, то ее облезлая голова явно обесценивает его безупречный вкус. Я тут же позвонила в салон и записала нашу любовницу к своей приятельнице. Жанна, сияя от счастья, побежала делиться радостью в свою бухгалтерию. А я позвонила в салон еще раз. «Тамара, это снова я. Забыла сказать. Обрати внимание, пожалуйста, на цвет волос этой девушки. Мне кажется, что блонд ей совершенно не идет. Это ее дешевит. По-моему, или каштановый, или темно-русый — это ее цвет. Ну, приглядись, пожалуйста. Я полностью тебе доверяю». По дороге в оперу меня разбирало веселье. Нечто похожее я испытывала в детстве после того, как сотворила что-то хулиганское, но об этом пока никто не знал. Муж разделил мою радость уже через 2 дня. Хитро взглянув на меня после ужина, он наигранно сурово поинтересовался. «Ну и что это было? В банке была единственная симпатичная блондинка, которая вдруг сегодня заявилась на работу шатенкой, а в ответ на мой вопрос, как такое могло случиться, радостно сообщила, что несколько дней назад встретила в туалете очень милую и добрую Наталью, которая любезно записала ее к своему стилисту. Я тут же развернул к ней твою фотографию, которая у меня на столе стоит, и поинтересовался, эту ли милую и добрую она встретила». «Судя по выражению ее лица, это была именно ты. С чего вдруг такая забота о моих сотрудниках, а, злодейка?» Он откинулся на спинку стула. «А как я могу допустить, что твоя любовница ходит по офису такая облезлая и неухоженная? Может, конечно, она тебя увлекла своим богатым внутренним миром, не знаю, но я решила срочно исправить ситуацию». «Моя кто?» — муж хмыкнул. «Любовница? Ну да. Мне сообщили неделю назад, что у тебя роман». «И ты столько времени молчала?» — он захохотал. «Боже мой, как ты не лопнула! А я-то думаю, что ты такая загадочная ходишь, не иначе как влюбилась». Он поднялся с места и обнял меня, сообщив, что я неповторимая, и он меня никогда никому не отдаст. Умеют все-таки эти мужики зубы заговаривать. С тех пор я перестала заходить к мужу на работу. Пусть сам разбирается со своими любовницами. А у меня и так дел не в проворот.
О, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
Planète Valvier.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Собираясь в Париж на важное мероприятие с участием великого Сен-Лорана, мне приспичило сделать стрижку. Дело это было ответственное, потому что длина волос у меня в то время была весьма приличной. Подруга, модельер Наташка Нафталиева, посоветовала непременно идти к Петрову, мастеру с нестандартным видением красоты. Испытывая любовь ко всему нестандартному, я пришла в его салон и опрометчиво заявила, что безоговорочно доверяюсь мастеру, потому что сама не знаю, чего хочу. Со мной это бывает. Меня отвернули от зеркала, и процесс пошел. Через 40 минут кресло вернулось в исходное положение, и на меня из зеркала смотрело нечто,
что должно было быть мной. Волосы с правой стороны головы и на затылке торчали ежиком. Они просто не могли вести себя иначе при длине в 1.5 сантиметра. Волосы с левой стороны тоже были сострижены, но их местами прикрывали длинные пряди 20 сантиметров. На затылке были выбриты 3 косые полосочки. Если помните, в 90-х у певца Сергея Крылова такое на затылке тоже было. Как оказалось, ему тоже очень повезло в жизни. Петров был и его мастером. Поднялась я с кресла, проявив чудеса выдержки и благородства, и отправилась на улицу, где меня уже ожидал муж. Стоит, ничего не подозревает, курит, смотрит на меня в упор, но явно не узнает. Подхожу, подтягиваю 2 руками брюки, которые почему-то стали мне внезапно велики. Видимо, я сбросила 2 килограмма на нервной почве. И игриво восклицаю: «А вот и я!» Ну, то есть это мне показалось, что игриво. Муж потом сказал, что голос был полон ужаса и смятения. «О!» — произнес супруг и, достав сигарету, поджег ее с фильтра. «О! Как интересно! Тебе идет!» И открыл мне дверь машины.
«Теперь спокойно можно лететь в Париж. Сен-Лоран будет в восторге!» — буркнула я и потянулась к бутылке воды.
«Безусловно. Никаких сомнений!» — сосредоточенно глядя на дорогу, произнес муж и через несколько минут начал перестраиваться правее. Мы остановились. «Я сейчас!» — бросил он и скрылся в шумной летней толпе у метро «Таганская». Пока я размышляла, куда и почему сбежал мой супруг, и следует ли надеяться на его возвращение, дверь с моей стороны открылась, и на колени лег букет желтых роз. «Я подумал, что тебе это сейчас нужно», — улыбнулся несчастный и чмокнул меня в лобик. Впору было усомниться, что прическа удалась, однако более всего в тот момент меня терзала мысль: почему цветы желтые? И почему поцелуй именно в лоб? Самое смешное, что Сен-Лоран таки был в восторге от таланта наших стилистов. Мы почти подружились. Разговорившись о парфюмах, он начал рассказывать мне, что любит эфирные масла, и тут же на глазах многочисленных корреспондентов задрал ногу и стал показывать, как и где надо втирать масло. «Берете немного на кончики пальцев и втираете вот сюда, во внутреннюю часть ноги. Это же самое горячее место. Летом никаких духов, только несколько капель, и... А я обычно втираю в районе предплечья», — развеселилась я, поглаживая себя правой рукой. «Боже мой, сколько же раз за этот вечер меня спрашивали, что это мы такое с ним прилюдно вытворяли».
Qui nous ressemble, toi tu m'aimais, et je t'aimais.
Через несколько лет эту сцену я включила в наш фильм «Упасть вверх», где подруга учит героиню Крюковой пользоваться восточными эфирными маслами, а Верник на нее смотрит и соблазняется. Подругу пришлось сыграть мне, так уж вышло. Режиссер Сергей Гинзбург позвонил и попросил срочно приехать на площадку. Ему понадобилось интеллигентное лицо, а в нужный момент такого под рукой не оказалось. Мое лицо в тот миг было совсем не интеллигентным, потому что позвонил он в 8 утра, а приехать надо было в 9. Я начала говорить, что терпеть не могу дилетантизма, что играть должны актеры, а не сценаристы. А Гинзбург произнес роковые для особы с 6 планетами во льве, то есть для меня, слова. «Да ладно, скажи просто, что ты боишься». Через час я стояла перед камерой, потому что если уж я пережила стрижку у Петрова, мне сам черт не страшен. Крокодил.
У меня такое ощущение, что дипломаты скоро создадут какую-нибудь организацию объединенных дипломатов антивико. Ну а вот за что? Не понимаю. Им же всегда со мной весело. Во всех странах. Никогда не забуду, как, провожая меня в любимой восточной стране, рыдало руководство Российского культурного центра, начальник и его зам. Я даже пожалела их и решила остаться, но они при виде моей попытки зарыдали так громко, что я поняла, плачут-то они от радости, что я улетаю, наконец. Эх, странные люди. Я же внесла такое разнообразие в их скучную жизнь. Жены все перессорились между собой, и мне бойкот объявили. Что еще веселого было? Ну вот, подумаешь, ремонт в моей квартире пришлось сделать. Так, совсем небольшой, потому что я просто попыталась дрелью дырку в стене просверлить, чтобы картину повесить. И прямо вместе со стеной рухнула в постель к переводчику, у которого вместо жены рядом была секретарша. А я ее кирпичами закидала. Но не рядом же улеглась, правда? Я вроде как даже с осуждением выступила. У нее голова перевязана потом была 3 дня. Ну, еще что? А! Ну, потащила руководство в самую жару древний город посмотреть. Так там же красиво. И опять-таки ехать к югу от столицы всего 340 километров. А это руководство 300 километров жаловалось на жару, а потом вдруг замолчало. Но я и решил, что человеку плохо, и стал ему голову из бутылки поливать, охлаждать, реанимировать. Потом оказалось, что я его холодной водкой поливала. И от него 2 дня мусульмане шарахались. Шеф за это мне отплатил добром, заставил с лекцией выступать. Хотя справедливости ради замечу, я сама сделала выбор между 2 зол. Лекцией или посещением концерта детского хора «Пою мое отечество». А в Турции вообще все было прекрасно. Мы приехали на какое-то киномероприятие дружной компанией. Любимейший мой режиссер Александр Прошкин, я и еще один дивный товарищ, имени называть не буду. Встретил нас посол в Турции Петр Стегний и его жена Маргарита. Изумительные люди, я бы сказала, аристократы дипломатии. За ужином мы разговорились с Петром Владимировичем, эрудитом и интеллектуалом, об истории, культуре и вообще о смысле жизни, и так увлеклись часа на 3, что к полуночи посол предложил выполнить любое мое желание. Я, не задумываясь, заявила: «Мы с Александром мечтаем съездить в Каппадокию, да, Александр?» И так выразительно посмотрела на Прошкина, что тот сразу же подтвердил, что мечтает об этом всю свою жизнь. Как я потом поняла, ему легче было бы еще раз снять холодное лето 53-го. Ночь выдалась бессонной. Великий режиссер Александр Прошкин несколько часов оттаскивал от моей двери рвущегося ко мне киношника, который кричал на весь отель, что мечтает меня снять, причем везде. Я уснула под утро, зачем-то прикрывшись покрывалом, на котором был нарисован крокодил. Видимо, на случай, если киношник все-таки сломает дверь и ворвется в комнату, а в кровати спит. Ну, вы поняли. Кстати, как сейчас понимаю, умный был ход. В Каппадокию мы отправились на машине посла. Предварительно купили мне сапоги, так как на шпильках по снегу в 30-градусный мороз мне ходить не понравилось. Каппадокия поразила памятниками раннего христианства, природой, скалами и долинами. Мы залезали в таинственные пещеры, где согревались горячим чаем из термоса. Я вовсю фотографировала. Мужчины даже пару раз выкапывали меня из снега, куда я проваливалась по пояс, потому что хотела сделать хороший кадр в нужном мне ракурсе. Обратно вернулись затемно. Впечатлениями делились до утра. Прошкин сказал, что будет помнить эту поездку до последнего вздоха. Стегний был счастлив, что мы вернули водителя живым и машину целой. Маргарита, что снова может обогреть нас теплом гостеприимства. Все было здорово, но когда мы прощались, я увидела на глазах дипломатов слезы. Вот скажите, что я им всем сделала? Посвящение в красоту. Была у моих сестер в детстве железная американская лошадка. Садишься на нее, нажимаешь на педали и едешь. Сестры выросли. Лошадь с трогательным упорством ждала меня. Дождалась. О, я ее обожала. С детским рвением кормила котлетами и целовала в мордочку. На всякий случай, чтобы не потерялась, пометила ее буквы «Н» под железным изящным хвостом. Процарапала на века. Шли годы. Я вышла замуж в 18 лет, буквально только-только перестав на этой лошадке кататься. Родила двоих детей. И вот однажды подруга пригласила меня на выставку «Игрушка начала 20 века», куда я отправилась с сыном. Заходим в зал, а там лошадка, облезлая, ржавая, любимая. «Сережка, это же моя лошадь!» Я падаю перед ней на колени и лезу под хвост, убедиться, что буква «Н» на месте. И тут в зал заходит... Он был такой обаятельный мужчина среди высших чиновников, остроумный, веселый и невероятно похожий на Аркадия Арканова. Увидел меня у лошадиных копыт в слезах и спрашивает: «Милое создание, неужели этот зверь позволил себе брыкаться в вашем присутствии? Разрешите помочь вам подняться?» И руку протягивает. А я головой трясу и нервно отвечаю на каком-то старорежимном наречии. «Ах, прошу, оставьте ваши шутки. Этот зверь, как вы выразились, посвящен во все мои тайны, и посему радость встречи переполняет меня».
«Ах, так он посвященный. Тогда позвольте мне к вам присоединиться».
И, смеясь, тоже бухается перед моей лошадью на колени. Телохранитель пытается его поднять, а он отмахивается: «Не мешай, у меня обряд посвящения в красоту». А я-то его все еще принимаю за юмориста Арканова и доверительно шепчу ему на ухо, стоя, как и он, на коленях у родного лошадиного хвоста: «Представляете, это игрушка моего детства». Он подхватывает меня, ставит лицом к афише «Игрушка начала 20 века» и с восторгом произносит: «Боже, ангел мой, вы потрясающе сохранились!» Словом, мы подружились. Придя домой, сын вынул визитку финансиста из кармана и с порога заявил: «Пап, Татка с министром нашли у ржавой лошади букву «Н» под хвостом, встали перед ней на колени и посвящались в красоту. Был здорово!» В итоге я полюбила живых лошадей, которые не ржавеют. Ночь в застенках. И еще немного приключений. На этот раз в польской тюрьме. Ровно 5 лет назад, дописав книгу, я возвращалась из Прованса на поезде Ницца-Москва. Приняв перед сном душ, закуталась в халат и устроилась на диване, глядя в окно. «Скоро польская граница. Что-то может случиться», — неожиданно пришла в голову идиотская мысль. «Надо собрать все необходимое, как при крушении, только необходимое». Несмотря на то, что меня терзали смутные сомнения,
Я собрала сумку и, приведя себя в порядок, принялась ждать.
«Граница!» —
раздался голос проводницы, и тут же на пороге купе появился усатый пограничник с лицом женоненавистника. На лбу, словно бегущей строкой, было написано: «Боже, как я ненавижу этих баб!» Покрутив в руках мой паспорт, он важно заявил: «Собирайтесь, я снимаю вас с поезда».
«Куда?» — незнакомым голосом поинтересовалась я.
«В участок! У вас просрочена виза!» Его щека предвкушающе дернулась, как у собаки при виде ароматного куска мяса.
Выяснилось, я пробыла в шенгенской зоне на один день дольше положенного. В поезд, который ходил раз в неделю, я села вовремя, день в день, не сообразив, что российский состав, в отличие от самолета, не обладал правом экстерриториальности. «Правильно ли я поняла? Вы снимаете из поезда транзитного пассажира, который пересекает границу Польши, чтобы выдать предписание немедленно покинуть территорию Польши?» С искренним любопытством поинтересовалась я.
«Так точно! Собирайтесь, пани, у вас 2 минуты!» — сообщил он мне с иезуитскими интонациями в голосе.
У вагона под покровом ночи ждали двое. С ружьями, ну или как их там называют, с автоматами. Ружье звучит как-то романтичнее. Тут на меня напало внезапное веселье. Со мной это бывает в самое неподходящее время. Темнота, граница, приключения, кураж. Где-то вдали поскрипывает тусклым фонарем ночь. В метрах в 300 был виден дом, куда меня и вел этот беззаветно преданный понятием шенгенской зоны поляк. Главный женоненавистник остался злодействовать в поезде. Я оценила ситуацию, вспомнив Дюма и незабвенную Миледи. У меня оставалось несколько минут для того, чтобы переманить на свою сторону польского офицера. Не в смысле перевербовать, а в смысле очаровать и бросить. И, судя по выражению его лица, мне это как-то удалось.
«Прошу, пани!» — он привел меня на 2-й этаж мрачного здания с множеством небольших комнат вдоль длинного коридора. В комнате с толстенными решетками, видимо, для того, чтобы опасные преступники вроде меня не смогли их перепилить, я была одна. На полу валялся спортивный мат, похожий на советский школьный. Рядом с окном стояли 3 стула, облезлые, забрызганные белой краской. Один из них был без ножки. Наверное, кто-то отгрыз на нервной почве.
«Пани, я поговорю с паном офицером, он будет очень рад помочь вам. Ваше несчастье, вы русское. Русские сейчас плохо, очень плохо».
Офицер озабоченно покачал головой и поставил на стул мою сумку. «Это вам, русские, плохо», — пробурчала я и переставила сумку на подоконник. Там было почище.
«А нам это хорошо, очень», — добавила для пущей убедительности.
Офицер вынул из кармана конфетку в блестящей обертке, смущенно улыбнувшись, положил рядом с сумкой и вышел. Дверь осталась открытой. Однако толстые белые решетки на окнах не прибавляли оптимизма. Я достала телефон и набрала номер мужа.
«Милая, ты попала в историю?» — сонно пробормотал он.
«Как ты догадался?» Голос близкого человека как-то сразу расслабил меня и превратил в маленькую девочку, которую обидели злые польские дядьки.
«Тебе ж все время не хватает адреналина, но ты не всегда умеешь рассчитывать свои силы. Ну и где ты?»
«В тюрьме», — обиженно произнесла я и решила, что пора уходить от этого бесчувственного человека.
«О, Господи!» — простонал муж, — послышался щелчок зажигалки. «В какой тюрьме?»
«В Каннах, в Польше, за решеткой. Просрочила один день, и меня сняли».
«Тебя сняли с самолета?» — он несколько раз кашлянул, видимо, подавившись дымом. «Что ты натворила? Пьяный дебош? Хотела захватить заложников?»
«Сдала билет и поехала на поезде».
«Каком еще поезде?»
У тебя же был билет на самолет.
Судя по голосу, он, наконец, проснулся.
А я захотела на поезде. Окончательно приняв решение о разводе, сообщила я. Могу я 2 дня побыть наедине с собой в комфортных условиях?
Ты про польскую тюрьму? Вкрадчиво поинтересовался супруг.
Нет, про поезд! Я повысила голос. Так, хватит уже. Быстрее меня спасай, мне тут не нравится.
Ну, я тебя, в принципе, понимаю. А ты запоминай впечатления. Потом напишешь мемуары, как я сидела в польских застенках. Его попытка хоть немного разрядить ситуацию выглядела неуклюже. «Хорошо, я сейчас буду звонить в российское консульство, не нервничай. Займись делом, не паникуй».
«Я не паникую. Кстати, тебе надо будет подъехать на вокзал к поезду из Ниццы и забрать у проводниц мой чемодан. Я его там им незаметно оставила. Не таскать же с собой по шпалам».
«Все понял, разберусь. Отдыхай». Снова постарался пошутить он и поспешно закончил разговор. Я достала из сумки шоколадку и отломила кусочек. Из соседней камеры раздались дружные мужские крики. «Свободу! Свободу! Путин! Путин! Слава КПСС!» Через мгновение женский голос в камере слева неуверенно пискнул, поддерживая соотечественников. «Бей польских захватчиков!» Я развеселилась. «Наших голыми руками не возьмешь». Через 5 часов на пороге моей камеры появился офицер. «Якши, пане Чуэ, все хорошо?»
«Да, прекрасно!» — просияла я, кивая на зарешечное окно.
Провозившись еще 5 часов с составлением протокола и взяв штраф, он выдал мне бумагу, предписывающую немедленно покинуть территорию Польши, на которой я находилась незаконно. «Но!» — обрадовал он меня. «Учитывая, что вы уплатили штраф, мы разрешаем вам остаться в нашей замечательной стране еще на 2 недели».
«Нет уж, благодарю. У меня есть своя, не менее замечательная», — сообщила я. Еще 4 часа, расхаживая по пустому перрону, я ждала какого-нибудь поезда на Москву. Меня трясло то ли от холода, то ли от пережитого стресса. В прибывшем, наконец, составе, следующем на Москву, свободных мест не оказалось. Все проводники были особами женского пола, и когда им сообщали, что пани сняли из вип-вагона экспресса «Ницца-Москва», на их лицах появлялись безразличие и плохо скрываемая социальная ненависть. В конце концов, в 8-м вагоне сопровождавший меня пограничник нашел-таки единственного проводника мужчину, и тот запихнул меня в какой-то книжный шкаф, который при ближайшем рассмотрении оказался купе с 3 полками. Как я поняла, это было помещение для служебного пользования. Полки по ширине смахивали на книжные. На меня снова напало веселье. Как же красиво играет кто-то там, наверху. Щелчок пальцами, и ты моментально оказываешься не в отделанном деревом купе люкс со всеми удобствами, а в вонючем прокуренном книжном шкафу, который радует тебя так, как ни один шкаф никогда в жизни не радовал. Моей спутницей оказалась женщина спортивного вида с короткой стрижкой и хрипловатым голосом, следовавшая из Праги в Москву. После того, как заботливый отставной военный с соседнего купе, отобрав у меня пододеяльник, в который я никак не могла попасть одеялом, застелил мою постель, а проводник, как-то сразу догадавшийся, что я сутки не ела, на скорую руку приготовил что-то перекусить, мы разговорились. Какая это была ночь! Каких замечательных людей подарила мне судьба! Спустя 5 часов, до слез повеселив попутчицу и мужчин рассказами о своих приключениях, я залезла на отведенную мне среднюю полку и с ужасом поняла, уснуть не удается. На узенькой полочке можно было лежать, только вытянувшись солдатиком. Вздохнув, я воткнула наушники и включила аудиокнигу на айпаде, выбрав «Маятник Фуко» Умберто Эко. Эту книгу я могла слушать в любое время и с любого места, зная ее почти наизусть.
Сон опрокинул меня, но ненадолго. Забыв про наушники, я повернулась на бок. Поезд остановился. Не из-за меня, а сам по себе. Ему надо было. Айпад, почувствовав свободу от наушников, оставшихся висеть в ухе, как забытые макаронины в дуршлаге, улетел в силу своей худобы в щель между полкой и стеной и застрял в районе подушки несчастной пассажирки внизу. В мертвой тишине во всю мощь загробный мужской голос читал строки Умберто Эко. Следуя высшему ритуалу пентаграммы с активным и пассивным духом, «Съехиехиагла, возвратись к алтарю и произнеси следующее заклинание духов, Олсуну всход капын соткамах». Я подскочила от неожиданности, тут же стукнувшись головой о верхнюю полку, бросила наушник на подушку, спрыгнула вниз и начала шарить по подушке, попутчицы руками, пытаясь выловить айпад и заставить его заткнуться. Проснувшаяся пассажирка осторожно поинтересовалась: «Вас здесь сколько? Бог знает, что и там снилось». Утром на перроне меня в окружении моих новых друзей, мы общаемся до сих пор, встречал муж, ожидавший увидеть что угодно, но только несчастливую физиономию человека, лишний раз убедившегося, что жизнь, взятая под контроль, без сюрпризов, взлетов, падений и неожиданностей, становится невыносимо пресной. Вот только после пережитого еще долго в моих руках сами собой скручивались вилки и ложки, которые друзья разбирали на сувениры. Но это уже совсем другая история. Постскриптум. Кстати, поляки меня отнесли в категорию лиц, представляющих угрозу безопасности государства. И мне еще несколько лет отказывали в шенгенской визе ввиду моей террористической опасности. С тех пор я в Польшу ни ногой.